космическими законами. Определяется поведение человека, развитие Вселенной и особенности человеческой эволюции. Вне космических законов в космосе ничего не может существовать. То есть все подчинено тем или иным законам и всем законам вместе. В человеческом обществе то же самое. Хотя невежественный человек, а человек на Земле это пока существующее полуживотное, вот это существо считает, что оно живет по каким-то своим якобы законам, глубоко заблуждаясь в этом. И по законам, которые якобы состряпли где-то там в какой-то Госдуме или парламенте. Сам человек, как и весь одухотворенный космос и планета, на которой он живет, тоже представляет собой человек, тоже представляет собой энергоматериальную структуру. То есть вот у нас с вами есть в тех или иных видах материя, она управляется нашей с вами энергией. Двигаем тело, куда-то его гоняем, оно у нас что-то ощущает, видит, чувствует и так далее. В этом состоит суть единства и многообразия громадного гигантского космоса и маленького такого небольшого микрокосмоса, то есть человека. Своими органами ощущения обладает планета, на которой мы живем. По невежеству думаем, что она не живая. Сейчас выясняется, что это совсем не так, что планета, оказывается, очень даже живая. Сейчас человечество сталкивается с тем, что планета наверняка стряхнет многих паразитов человекообразных со своей поверхности, превратит их в некие первичные формы, поскольку они не удосужились получить звание человек. Материя, ее формы, сознание, дух, разум человека – все это энергетическое образование. Сам космос одухотворен различными качествами энергии. В основе космической эволюции лежит энергетический обмен самых разных уровней, самых разных качеств. Вот этот постоянный обмен является главным двигателем эволюции. Сложная энергетическая система человека активно участвует в этом процессе. И поэтому эволюция земного человечества можно представить как вид энергоматерии. Так вот, эта эволюция человечества является космической эволюцией. Взаимодействие человека с космосом далеко не исчерпывается только посылкой каких-то зондов космических, ракет, космических кораблей к иным мирам. Не исчерпывается исследование космоса научно или поиск в нем так называемых братьев по разуму. Хотя братья по разуму здесь уже тысячелетиями, миллионами лет рядом всегда были. Без них мы давно друг друга съели. Наверное, костей не оставили. И главное взаимодействие человека с космосом состоит в том, что сам человек является именно неотъемлемой частью космической энергосистемы. Так вот, осмысление этого положения, глубина постижения законов космической энергетики, практическое их освоение, составляет важнейшие моменты в развитии человеческого сознания. А развитие сознания в космосе – это самое главное, самое важнейшее, для чего, собственно, и существует планеты, звезды, галактики, Вселенная. Потому что главная цель существования всех космических тел – это расширение сознания существ, которые обитают на разных телах, в том числе и сами небесные тела. Это также непрестанно эволюционирующие монады. Сегодня они одухотворяют минеральное царство. В следующем инвентаре они становятся, эти минералы становятся растениями на другой планете. На следующей планете они становятся животными. Еще планета будет. И эти животные, бывшие минералы, растения, становятся человеком. И так далее. Сказано, что каждый атом стремится стать Богом. Так что мы тоже когда-то были таким микроскопическим атомом, который прошел три фазы эволюции в невидимых мирах, потом в физическом, минеральной стадии видимый мир, растительный, животный. И вот сейчас подошли к человеческой фазе. Но войти в человеческое царство не так-то просто. Многие на вид похожи на человека, но человеком не являются. Таких, кстати, миллионы, если не сотни миллионов, если не миллиарды. Потому что человек, тем более с большой буквы, это существо сознательное. А большинство землян ведут бессознательную животную жизнь, либо даже просто растительную. Поэтому космические цивилизации, которые с нами сталкиваются, считают нас полуразумной расой, расой полуживотных существ. Потому что мы ведем себя очень скверно, безобразно здесь, на своей планете. Выпускать нас в космос никто нам этого не позволит. В космосе нам делать нечего. До тех пор, пока мы здесь занимаемся мордобоем в разных формах, в космосе делать таким недоумкам нечего. Космос нас примет только тогда, когда на планете будет глобальная коммунистическая община, построенная не по принципу, который устроил нам сатана или так называемый лже-Люцифер руками там Сталина и еврейской банды, а коммунизм космический. Но до этого пока у нас, как видите, еще не скоро дело дойдет. Переход на более высокий виток нашего эволюционного развития требует расширения сознания как такового. Человек мыслящий, человек разумный, не должен являться пассивным объектом эволюции. А он, к сожалению, в большинстве своем, земной человек, является пассивным объектом, то есть человеком толпы. Куда кривая вывезет, туда и ладно. Поживу как все. Вот такие, как все, их нельзя назвать мыслящими, разумными. Только расширенное сознание и разум превращает человека из объекта в субъект эволюции. Вот такой субъект, то есть человек, живущий высокой идеей, активно может воздействовать на ход эволюции. Либо задерживать ход эволюции, если это какой-либо черный иерарх, либо ускорять, если это светлый иерарх, ускорять эволюцию. Вот у нас была создана в свое время черная иерархия одним из падших космических учителей. И несколько миллионов лет эта самая черная иерархия ставила нам все время разные палки в колеса. И вот подошли мы к космическому сроку, когда надо решать вопрос, что делать с этим человечеством, с этой Землей. Выбросить ее из Солнечной системы или оставить, как некий мусор выбросить. То есть, нужна хирургическая операция или нет? Конечно, лучше-то вылечить орган теле, скажем, нежели делать что-либо другое. Для этого в конце 19 века нам была дана тайная доктрина и в начале 20-го живая этика. То есть сила света, космическая иерархия предложила нам в который раз жить по космическим законам. Если человечество откажется жить по космическим законам, то оно обрекает себя на уничтожение. Так вопрос стоит. Так вот, живая этика, данная человечеству иерархии нашей Солнечной системы, готовит сознание человечества грядущим эволюционным перегрузкам. Желательно еще знание великих космических законов и понимание того, что эти законы действуют не только вне нас, где-то там, но они действуют в нас самих. Сила света настаивает на необходимости постижения конкретных энергий и умения ими пользоваться. Любое эволюционное продвижение начинается с изменения уровня энергии, с появления новых видов энергии. Поэтому в живой этике главное внимание уделяется именно психической энергии. Учителя света напоминают о том, что материя вот этого нашего материального мира несет, согласно качеству заключенной в этой материи энергии, несет различные формы, различные строения, разные качества. То есть все формы материальные, какие мы видим вокруг, построены именно воздействием энергии, тех или иных энергий. Эти формы образуют целые миры. Они существуют параллельно. Вот, скажем, тонкий мир пронизывает наш физический мир. И для большинства обитателей тонкого мира мы с вами не существуем. У них там своя жизнь, она вот тут рядом. Она даже через нас проходит. Для обитателей ментального мира не существует ни наш мир, ни тонкий мир. Ну и так далее. Но все эти миры здесь, не где-нибудь там, на голубой звезде. Если вы посмотрите строение человека, то обнаружите, что материя каждого из этих миров формирует у нас то или иное тело, тот или иной принцип. Сейчас земное человечество, в силу своего очень низкого развития, большинство людей от животных мало чем отличаются, поэтому у нас развитие идет в трех низших мирах, а для некоторых только два низших мира. Вот эти три мира – это мир грубой физической материи, затем тонкий мир с высоким уровнем энергетических вибраций, наконец, мир творящей мысли или мир огненный. Мы же, правда, из огненного мира берем самую грубую часть. И эту грубую часть называют еще ментальным миром. Хотя делить их весьма сложно между собой. То есть мы из огненного мира используем только формальную часть, самую нижнюю, грубую часть. Из этой материи, нижней части огненного мира, строится у нас с вами наш мыслитель, наше ментальное тело. А поскольку эта часть огненного мира представляет собой материю огненного мира, поэтому все наши с вами мыслительные операции являются в итоге разными материальными конструкциями ментальной материи. Их называют еще мыслеобразами. То есть мы с вами имеем так называемое формальное мышление. О чем бы мы ни подумали, немедленно у нас возникают какие-то формы перед глазами нашего ментального мозга. То есть мы имеем дело с миром формы или миром рупы, когда речь идет об огненном мире. А более высокие сферы огненного мира, они, как правило, недоступны к восприятию земного человека. Недоступны в силу того, что его развитие пока весьма и весьма невысокое. Сейчас, наверное, уже мы говорили о том, что идет сближение двух миров на нашей планете. То есть тонкий мир все больше и больше принимать будет участие в жизни физического человека. Совсем не потому, что тонкий мир вторгнется к нам сюда. Такого не будет. Просто восприятие человека, его возможности, в силу нарастания стихии огня, даст возможность человеку участвовать в разных стадиях, в разных формах в жизни тонкого мира. А тонкий мир как был на своем месте, так и останется, как и наш физический. Правда, при увеличении огненной стихии физический мир начнет утончаться, как и утончаться будет наше тело. Что такое утончение? Поскольку вся Вселенная – это одна беспредельная, бесконечная вибрация. Все вокруг вибрирует, то есть все колеблется. Вот все атомы вокруг, из которых построены молекулы, а из молекул построены разные вещи, из атомов ничего не построишь, никакую вещь. Но сначала атомы должны образовать молекулы. А вот из молекул можно уже что-то строить. Но молекул пока присвоить себе нельзя. А то бы, конечно, ее тоже прихватизировал кто-нибудь. А вот уже то, что получилось из молекулярных конструкций, вот тут уже на расхват. За это тебя могут и зарезать, и убить, и посадить, и все, что хочешь, и расстрелять. Этого сколько хочешь. Так вот, каждый атом, если будем двигаться еще дальше, вглубь атома, в атоме в самом все движется и колеблется. А если начнем двигаться еще глубже, мы найдем, что в основе, в глубине нашего физического атома живет атом тонкого мира. Он еще более сильно колеблется. А в нем живет атом огненного мира, а в том живет еще атом еще более высокого мира. И так далее. В каждом физическом атоме 7 атомов вместе с ним. Все движется, все колеблется. Так вот, если физический атом раскачать, увеличить колебания до колебаний атома тонкого мира, то физический атом исчезнет из наших глаз. Он просто будет атомом тонкого мира уже. Вот и все. Понятно, как надо исчезать отсюда? Вот возьми у себя сейчас, подними вибрации своих атомов. Сначала тело еще будет видно какое-то время, потом оно станет прозрачным и исчезнет. Нет, оно исчезнет из этого физического пространства. Оно будет астральным уже телом. А если дальше усиливать, увеличивать вибрации молекул своего родного, любимого тела, то оно станет тонким телом. А если еще больше увеличивать, то оно окажется ментальным телом, то есть оно из тонкого мира исчезнет. А если еще поднять, оно станет огненным телом. Понятно, как отсюда можно исчезать, да? Вибрации просто поднять и все. Вот почему нам говорят, расширяйте сознание, утончайтесь. А что такое утончаться? Это значит повышать вибрации. Вот как физическому телу утончаться? Конечно, если курить там, есть всякую гадость, пить сивуху, трупы поедать, то тело тогда будет состоять из молекул грубых, имеющих низкие вибрации. И такие молекулы раскачать трудно. А если пищу потреблять легкую, будет идти утончение тела. А главное здесь мысли и желания. Ну, на эту тему еще много придется говорить. Но это пока такой небольшой экскурс в будущее. Эволюционный синтез, вот в частности в нашей Солнечной системе, ведет эти невидимые миры к сближению в нашем сознании для начала. А потом реально мы будем наблюдать нечто подобное. Синтетические изменения приведут к новому соотношению в человеке его духа и его интеллекта. Вот достижения интеллекта 20-21 века сменятся более усиленным развитием духовной части человека. Если вот тут у нас вот в пятой расе, в частности, ну, миллион лет с лишним, на первом месте у нас был интеллект везде. А в последнюю, особенно вот эпоху рыб, у нас мужское начало здорово поцарствовало. Планету поставило на грани уничтожения. Мужское начало очень нехорошее оказалось. Жизнь на планете поставила на грани уничтожения. Ну, с мужиками, видите, как давать им власть? Опасно. Понимаете? Поэтому сейчас возникает вопрос о так называемом синтезе. То есть надо, чтобы сейчас будет кармическое возмещение за вот те безобразия мужские. Сейчас будут дамы. Женская эпоха начнется. Женщины будут командовать везде, на первом месте. Нет, ну не, конечно, не те, которые там вот родила ребенка, выбросила в грибную яму и нажала сивухи и лежит под забором. Не, если будут командовать. А может быть, кто-то из вас вот свое сознание расширит до больших масштабов. Вот таким дозволит такое управление. Так вот, царство интеллекта сменится царством духа. Это не значит, что интеллект уничтожит, там растопчет, куда-то выбросит, нет. Просто интеллект будет как бы на втором месте. А что такое интеллект? Чем вообще занимался интеллект вот эти последние 2-3 миллиона лет? Что он делал? Знаете, да? Материя все окружающее изучал, да изучался. Атомную бомбу, но водородную состряпали. Психотронное оружие создали, психотропное тоже, биологическое и химическое. О, сколько всего творений. А главное, что вот мужики, они эти постоянно какие-то драки устраивали, да? Чего им не хватало? А им, оказывается, не хватало все время вот этой материи. И всего, как говорится, материи побольше и как можно больше давай. Каждый хотел захватить себе. И сейчас, вот видите, везде. И во главе нашей человеческой цивилизации стоят темные сущности везде. Что это за темные сущности? Что они из себя представляют? Какое основное качество их характеризует, этих темных сущностей, которые правят нашим миром? Властолюбие – это главная характеристика темных сил. И вот вы видите, как какой-нибудь, так сказать, там, Сидоров Петров, понимаете, или какой-нибудь тут рвется к власти, вот это и есть представитель, так сказать, князя тьмы, это и есть черная сила. Понимаете? Всякий, кто рвется к власти, вот это и есть сатанист, если хотите. Поэтому все эти политиканы, так сказать, сплошь рядом их взять в одну, так сказать, в один мешок собрать и выбросить им чертям куда-нибудь на Сатурн. Пусть там царствует. Вот вся эта, так сказать, мразь нам тут все и портит. Везде, по всей планете. Всякие рвущиеся к власти, вот это и есть тот самый демон, тот самый антихрист, тот самый сатанист, как хотите, называйте его. Всякие политиканы, понимаете? Настоящий человек, его толкать будут, тащить куда-нибудь на какое-нибудь властное место, он не пойдет. Вот если ему слышит, скажет, надо, он тогда только пойдет. Не какая-нибудь толпа там скажет, соберет, будет там кричать, мол, давай, занимай место президента. Толпа для него это ноль. Потому что она глупая всегда и невежественная была толпа. Она никогда не могла выбрать ничего достойного. И не выберет. Она на это просто не способна. Уровень у нее низкий. Ни один космический учитель, когда сюда воплощался, никогда не рвался нигде к власти. А были случаи, его тащили, как говорится, толкали где-нибудь занять какое-нибудь место. А никогда на это не шли. Только если свыше было указание. Вот ты, мол, вот в той стране тебе надо быть императором какое-то время. Вот тогда только по указанию, как говорится, свыше. Или как говорят, от Бога. То понятно, а не от сатаны. Поэтому сейчас на все эти вот игрища этих политиканов смотрим. Ну, это просто тот, кто так говорил, вся власть от Бога. Не есть власть от Бога, и всякая власть от Бога есть. Помните, да? Попы нам все время, значит, это рассказывали. Они сами сатанисты, так сказать, махровые. Стопроцентные. Уже если на то пошло. Почему они могут быть вот названы как раз друзьями своего фюрера? Потому что они без него никуда. Через человек, куда ни сунься, везде, так сказать, у них там с сатаной дело связано. Сейчас не будет сатаны, и церковь сразу развалится. А на кого-то сваливают все грехи. Как вот этих крещаемых избавлять от вот этой самой сатанинской власти? Обряд крещения, помните? Сатаны нет, а как же так-то? Как так детей крестить? Без сатаны тогда и денег не будет у церкви. Как жить тогда? Не, сатану нельзя упирать, товарищ, вы что? Так вот сейчас нас сила света призывает к синтезу. Что такое синтез? Все время мы... Вот интеллект, он живет чем? Анализом, да? А что такое анализ? Разделяй на кусочки и исследуй. Кстати, вся черная иерархия тоже пользуется этим принципом анализа. Разделяй и властвуй. Разруби все на куски и не дозволяй ни в коем случае связываться между собой кускам. И тогда ты можешь править над ними, делать все, что хочешь с ними. Точно так и наука такая же. Аналитическая в смысле наука, она тоже рубит, разделяет, ковыряет. Если вдруг какое-то природное явление где-то что-то непонятное, надо что его? Как малыш ломает машинку, чтобы посмотреть, как она там ездит. Так и этому надо, так сказать, вот этому горе-ученому. Тоже надо обязательно это разрубить, да? Расковырять надо, залезть, посмотреть, что же там такое. Чувствуете, это аналитический подход. Опасная штука, так оказывается. А синтез? Это от общего к частному, а не от частного к общему, да? От общего к частному. А какое может быть общее, когда наука, скажем, Бога же не признавала, да? Бог это общее для всего. И только недавно там что-то о Боге стали говорить. Да и то в самой примитивной такой форме. Некоторые ученые к Богу побежали, а на пути попы стоят. А вот, пожалуйста, наш Бог. Хотите? Многие ученые попались на поповских богах, на церковных разных, сектантских. Понимаете? Проблема тут большая у ученых с богами. Понимаете? Так что с Богом у ученых пока, а стало быть, синтезом, вопрос серьезный. Вот сейчас редкие ученые, как белые вороны, начинают говорить о живой этике. А там же везде в живой этике, вот видите, мы читаем везде космос, космический разум, да? Силы света там, космические иерархии беспредельные. Никакого дедушки, бога отца там на небе с дубиной и с пряником нету нигде. Понимаете? Вот это другой подход. Потому что синтез это когда ты получил свыше какие-то потрясающие знания, знания космических законов, и на основе их начинаешь изучать окружающий мир. Вот это синтетический подход. Тут не надо ничего рубить, ничего ломать не надо. Машинку расковырить не надо, чтобы выяснить, как она двигается. Так вот у нас грядет, как говорится, эпоха синтеза. То есть всегда перед ученой элитой будущего, наукой будущего, впереди будет стоять не нечто темное, туманное, непонятное, а всегда будет сияющий свет тех, кто впереди. В данном случае у нас впереди, впереди всякой нашей науки, там еще более высокая наука, наука космических учителей. То есть учителей высокоразвитых планет нашей Солнечной системы. А у них впереди, выше их еще стоят. Это ученые, скажем, звездного скопления, куда входит Солнечная система. А ученых тех, ученые галактики, еще более высокоразвитые. И вот когда мы оттуда получаем знания, достигнутые уже высшими существами, они, конечно, не могут нам сразу все свалить сюда, а давать по мере нашего развития. И вот когда связь у нас между тем, что ниже нас, и то, что выше нас, а мы как посредники, вот такая связь установится, вот тогда может идти речь о синтезе, об анализе, и, так сказать, как бы естественной связи между ними. Вот тут надо сохранять равновесие. Когда вот именно синтез, то есть одухотворится наш интеллект, интеллект тогда приобретет новое, совершенно неведомое нам качество. Вот изменение нашего интеллекта, решающую роль, говорят великие учителя, будет играть женское начало. То есть от состояния женщины на нашей планете, от ее физического, духовного, интеллектуального, эмоционального уровня, будет зависеть дальнейшее продвижение человечества по ступеням космической эволюции. Неукоснительное соблюдение великого космического закона равновесия начал духа и материи, мужского и женского, а также таких законов, как закон кармы или закон космической справедливости, закон соответствия формы энергии, закон иерархии, то есть закон подчинения низшего и высшего, закон сотрудничества, закон космической общины и так далее, и так далее. Всего нам, вот, например, живая этика. В живой этике мы встречаемся и в тайной доктрине с законами, которых насчитывается где-то около 300 законов. Ну, нам хотя бы знать, ну, такие вот, с которыми мы как-то явно сталкиваемся, нам больше видно. Но все эти законы надо изучать. Именно вот неукоснительное соблюдение законов прокладывает нам путь через космический эволюционный коридор к новому, более высокому уровню сознания, к новой эпохе, к новому человечеству. Нарушение же этих законов бросает нас назад. То есть надо иметь в виду, что вот спираль развития, она имеет как направленность вниз, так и вверх. Каждое космическое явление, каждая структура так или иначе держится на противоположностях. То есть как плюс, так и минус. То есть весь материальный мир, он двуполярен. Знания, которые нам дают великие учителя, космические иерархии нашей Солнечной системы, носят не только познавательно-теоретический характер. Ну, мол, вот ради интереса там похожу, там послушаю, что-то там поизучаю, книжки какие-то куплю. Ну и ладно. А потом опять буду жить своей обывательской жизнью. Чего не хватало, чтобы я там что-то делать стал в этом плане? Хватит. Ну-ка, все равно в цирк сходил на концерт. Иногда находятся такие. Несколько лет позанимается, а потом спрашивает, а вот все, что вы здесь говорили, правда, да? Находится, да. Так вот, эти знания, которые даются свыше, они, оказывается, имеют и практическое значение. То есть каждому, получив эти знания, надо начать применять эти знания в своей жизни. И вот тогда человек почувствует, что, оказывается, эти знания-то имеют не просто практическое, а колоссальное практическое значение. Человек, используя эти знания, действительно начнет себя менять в лучшую сторону. Правда, есть такие, которые ходят и собирают знания, чтобы менять себя в худшую сторону. Люди читают Агни-йогу и выискивают там все, что можно использовать в своих магических каких-то операциях. Находятся такие, да. Вот воплотившись на планете Матери Агни-йоги, или она нам известна как Елена Ивановна Рерих, она как раз на практике применяла вот эти все великие знания, которые нам дала иерархия света. Для нее, конечно, это был самый момент, вот этот вот ее жизни был самым тяжелым, жертвенным, мученическим. Почему? Ну, во-первых, шла самая страшнейшая битва, которая когда-либо существовала на этой планете, так называемый Армагеддон, да, вы слышали, да? В 20 веке, с 31 года он начался. Но эта битва шла в то время в тонком мире, не в нашем физическом. В физическом мире Армагеддон начался вот с того момента, как князь Тьмы стал в 1933 году создавать фашизм в Европе, а Сталин тут стал расправляться со своими евреями, палачами. В каком году он устроил кровавую резню? В 1937, да? Вот. Начал он с уничтожения именно всей иудейской братии в правительстве. Очень много евреев он уничтожил в то время. Они назывались враги народа. Ну, как раз вот те самые враги народа, которые уничтожали, начиная с 17 года, других врагов народа. Очень много было уничтожено. Ну, вот эти силы, или эти джинны, иудейские джинны, использовались силами света для уничтожения других джиннов. Ну, вы же помните, там были белые, там белогвардейцы, вот эта иерархия царская, аристократия, все эти старые формы жизни уничтожались тоже очень активными, пламенными революционерами. Кто там в основном возглавлял это? Это те, кто окружали Ленина. И вот как раз Армагеддон. Потом уже по-настоящему Армагеддон разыгрался и в физическом мире, начиная с июня, в общем, с 1939 года, когда фашистская армада начала захватывать Европу. Потом началась война в 1941 году у нас. То есть это отражение небесного Армагеддона на нашем физическом уровне, физическом мире. Даже как-то однажды информация такая проскользнула о том, что вот Гитлер, один из черных иерархов, находясь уже в своем физическом воплощении, подписал договор кровью с самим лже-Люцифером на 13 лет. За это время он должен захватить мир и организовать здесь на земле тысячелетний рейх. Но хватило этого фюрера только на 13 лет. То есть в 45 году он что? Отправился в тонкий мир. Вот считайте, с 33 года. На него возлагалась большая надежда князем Тьмы. Но он, естественно, видите как, выполнить ему не удалось это. Поскольку правит миром не темные, хотя они воображают, что они якобы правят. До определенного времени это дают. Так вот, суть такого жертвенного подвига Матери Мира состояла в том, что как раз в самое такое тяжкое время она добровольно взяла на себя ответственность за будущее человечества. Это, конечно, утверждение звучит, особенно для невежд, фанатично и фантастически звучит. Ну, как это так? И что это за ответственность? Почему именно вот в это самое тяжкое время? Оказывается, в самое тяжкое время на планету всегда приходили великие учителя, несли человечеству новые идеи, создавали новые учения, предугадывали, совершали великие научные открытия. А что с ними здесь делали? Их сжигали на кострах. Вот космический учитель воплотился под именем Джордано Бруно. Что с ним сделали сатанисты? Церковники сделали, между прочим. По указу главаря этого ихнего, римского папы, сожгли космического учителя. А 2000 лет назад иудейские попы распяли Христа, владыку Солнечной системы. С тех пор мы все, так сказать, вот расплачиваемся за это. Представьте себе, пришел на планету руководитель всей вот этой нашей звездной системы, да? И как с ним поступили? А кто поступил? Главари, которые, так сказать, планетой заправляют. Сам же Люцифер тогда командовал тут. Вот как приняли. Он же на себя, он сам не пришел, не воплотился и не распял Христа, а он руками землян это сделал. Для того, чтобы потом все тут расплачивать. Так вот, они их жгли на кострах, они гибли от пыток, умирали распятые на крестах, их преследовали, всячески на них клеветали, обливали грязью, как только могли, темные. Уходя в небытие, они оставляли на земле пламя своей души и своего сердца. И вот если посмотреть вглубь тысячелетий, вот эти вот огни в течение тысячелетий образовали во тьме нашей жизни светящуюся цепочку, по которой человечество определяет свой путь к вершинам духа. Великие подвижники, философы, художники, ученые, вот они как раз являлись активными субъектами космической эволюции. Именно их энергия держит на себе вот тот эволюционный коридор, по которому мы движемся и дальше, и выше. Представляя собой духовную иерархию космоса, они стоят на высоких ступенях космической лестницы Духа. И каждый из них имеет свое задание в полном соответствии с заданием космической эволюции. Они появляются в определенные переломные эпохи. То есть в те моменты, когда меняется направление эволюции человечества. Они насыщают ее своей энергией. Как правило, что интересно, приходит такое существо свыше. Вы думаете, современники, которые тут его встречают, эти люди, которые здесь живут, они что, его встречают со распростертыми объятиями? Под крики «Ура!» и так далее, да? Все страшно радуются. Ничего подобного. Никогда такого не было. К ним, как правило, и вообще никакого интереса, либо очень мало. Конечно, масштабность такого космического воплощенца познается, как правило, на расстоянии где-то. Вот Елена Ван Рерих была одним из таких великих творцов. Космические иерархи, известные на Востоке как Махатмы, называли ее матерью Агни-йоги. Творчество в космосе настолько разнообразно, что можно утверждать, что формы создаются столькими энергиями, сколько есть насыщающих их потенциалов. Но творчество разделяется на видимое и невидимое. Трансформация космических форм видимо в своих следствиях. Но самый наивысший напряженный процесс, как правило, не видим. То есть вот любая форма, которая у нас есть на планете, да и сама планета, это космическая форма. А как она создавалась, никто из нас не видел. Вот как это дерево появилось? Оно что, свалилось откуда-то прямо здесь? И когда, познавая рычаги творческой мощи, мы можем призвать невидимые огни, и, конечно, здесь утверждается высший закон. Потому, утверждая огни-йогу, мы имеем в виду, говорит великий учитель, утверждение мощи невидимой. Связь между потенциалом духа и его светилом напрягает действие, потому когда центр напрягается, то потенциал огня сообщается с огнем светила. Так будем помнить Матерь Агни-йоги. Потенциал духа ее велик. Кто же будет трансмутировать дух человечества? Скажем, это будет делать молния духа носителя огня. Тебе, сотрудница космических сил, спутница сил света, я завещал молнию духа. Так обращается к ней великий логос нашей Солнечной системы. Тебе явлено право творить космическим мечом. Тебе дано огненное сердце. Да будет свет молнии красоты. Конечно, вот человек, который не искушен в этих вещах, трудно понять, о чем идет речь. Мы знаем, что космическая эволюция – это процесс энергетический. Что это за энергетический процесс? Ну вот у нас с вами, в нашем организме, все наше тело движется при помощи так называемых нервных энергий, да? По нерву пробежал там импульс и заставил какую-то мышцу сократиться. А чтобы послать этот импульс по нерву, требуется что? Указание для него свыше. А выше нервные импульсы у нас, кто там внутри нас находится? Сначала мы говорим «я», потом говорю «хочу». И тело что? Побежало. Всегда три момента участвуют. «Я» – это мысль, «хочу» – это что? Желание. А побежало – это действие. Так что нервный импульс у нас движется всегда чем? Желанием. А указание ему дает мысль. Всегда. То есть постоянно действует энергия, да? Там ментальная энергия, тонкая энергия, а физическим телом движется эфирная энергия. То есть мы эфирному телу, тонкое тело, дает указание. А оно же движет вот этим физическим скафандром. Поэтому мы можем на своем ментальном уровне, то есть своими мыслями, культивировать у себя разные желания. А стало быть, будут разные действия у нас. Поэтому космическая эволюция – это процесс энергетический. Можно идти по ступеням эволюции, то есть все время улучшая себя мыслью, меняя свои желания. А можно, наоборот, идти по путям космической инволюции, то есть опускаясь вниз. Мысли все хуже, желания еще хуже, поступки еще дурнее становятся. В общем, куда хочешь. Можешь вниз идти, можешь вверх. Только посреди них стоять не удается. Христос об этом сказал еще вот тогда, 2000 лет назад. Поскольку ты, если не теплый, не холодный, то есть не злой, не добрый, да, то будешь выброшен из эволюции. А если добрый, да, хорошо. И злой оказывается хорошо. А почему? Потому что злого ждет там с дубиной карма. Она так его отутюжит, что ему придется быть добрым потом. Понимаете, в чем дело? Вот поэтому и сказано, что либо так, либо эдак, но не посередине. Потому что то, что посередине, это такая слизь, это такой вообще, это мусор выброшено будет, потому что из него ничего не сделаешь. Вот и все. Поэтому недавно сказано, что много на этой планете хороших, но никчемных людей. Ни богу свечка, ни черту кочерга. Ни рыба, ни мясо, как говорят. Понимаете? Вот это все, это мусор. Поэтому либо иди стань там демоном, либо ангелом, другого нет. А выбирай самому человеку. Так вот, изменение уровня энергии, в частности, изменение уровня энергии в человеке, приводит к действию механизм эволюционного движения. Переломный 20 век оказался свидетелем такого продвижения. И вот согласно великому закону космического равновесия, вот такое переломное продвижение сопровождается приближением к Земле космических энергий, более высокого напряжения, более высоких вибраций. Поэтому живая называет их энергией огня. И вот что интересно, наступает эпоха огня, а тут нам ученые сообщают, вот недавно, последние годы, что оказывается наша Солнечная система, а может быть вся галактика, мы как бы влетели, что ли, и летим в огромном водородном облаке. А водород, как мы знаем, на физическом уровне, это стихия огня. То есть получается, что не только космической энергии, которая носит такой сверхфизический характер, но оказывается и на физическом плане. Мы несемся, и там неизвестно сколько миллионов лет будем нестись вот в этом водородном облаке. Количество водорода, между прочим, увеличивается в атмосфере и вокруг нас, и в нашей Солнечной системе. А вы знаете, что водород это самый что? Это самый легкий элемент таблицы Менделеева, да? Помните, да? Это самое огненное вещество в физическом мире. Так вот, прямое соприкосновение высоких и мощных энергий с более низкими может привести к разрушительным последствиям. Поэтому в цепи энергетического обмена образуются специально высшими силами структуры, которая играет роль трансформаторов. А что такое трансформатор? Преобразователь, да? Трансформатор. Такой трансформатор имеется и в энергетике самого человека. Это вот сердце, энергетический центр сердца. Именно оно оберегает остальные энергоцентры человека от разрушительного воздействия внешних тонких энергий. Уровень накапливаемых человеком энергии прямо пропорционален уровню его духа, его сознания. Совокупность энергии отдельных людей составляет общую энергетику человечества. Только случилось так на нашей планете, что духовное развитие человечества в 20 веке не соответствовало, не соответствует и по сей день уровню приближающейся стихии огня. Духовное развитие оказалось намного ниже вибраций огненной стихии. И вот на высоком уровне, на уровне наших с вами мыслей, желаний, необходим был трансформатор, роль которого должна была сыграть космическая сущность с высоким духом, высоким сознанием. То есть, одним словом, нам в связи, так сказать, вот с тем, что происходило в окружающем космосе, нам был необходим искупитель или спаситель, который бы трансформировал, или, как говорится в живой этике, преобразовал высокие космические энергии, необходимые земному человечеству для дальнейшего продвижения, трансформировал, преобразовал в более низкие, соответствующие его энергетическому потенциалу. И вот такая роль была отведена Елене Ивановне Рерих. Теснейшим образом связанная с космическими иерархами нашей Солнечной системы, она оказалась в самом трудном звене между тяжелым физическим миром низких энергий нашей планеты и миром высоких форм и материи и энергии. Ну а вы знаете, что самое тяжелое обычно кто берет на себя? Ну, женщина, само собой. А в космосе кто берет? В данном случае. Самое мощное какое-то существо. Если такое явление вот получилось в нашей Солнечной системе, в нашей небольшой звездной системе, да? То на себя мог взять только самый мощный дух этого вот дела, да? Это понятно. Слабенькому, конечно, здесь это не вынести. Вот она стала таким трансформатором. Ну а поскольку, как вы поняли, она Матерь Мира, то естественно ей пришлось и... Она существовала как бы одновременно в двух разных мирах. И там, и здесь. Мы с вами живем только здесь, да? А там вообще мы не знаем, что это такое. Только теоретически там что-то где-то почитали, поизучали. Иногда кто-то что-то почувствовал. Сегодня вот он там дружку рассказывал про призраков, которые из тонкого мира иногда заглядывают сюда. А наши двуногие тут с ума сходят от них. Представляете? Это выходит вообще мы туда выглянуть не можем. Темное нам все время устраивает здесь такую темную. Понимаете? Мы хотели бы туда высунуться. Цыц! Нас, понимаешь, страхом оттуда стукнули. И все. То есть и светская власть, и мирская власть, вот все эти тысячелетия держала, умышленно держали все эти гады, умышленно держали нас в невежестве относительно того, что такое тонкий мир, да, потусторонний, загробный мир, нам все время лапшу вешали, могильный, не лезьте туда. А почему мы туда не должны были лезть? Почему нам запрещали туда? Почему нам не давали знаний никаких? Почему широкую публику этому всему не обучали? Потому что силы зла, которые правили этим миром, крайне были заинтересованы в таких знаниях. Понимаете? Поэтому мы с вами правильного представления о тонком мире не имеем. Понимаете? И темные политиканы, которые правят, представители этого, как говорится, сатаны, им этот тонкий мир, он начисто не нужен. Толстый нужен мир вот здесь, как можно больше нахапать, нажраться, напиться себе, устроить хорошее жилье и на Гавайи поехать, там, скажем, на этот берег. Больше ничего не надо. Понимаете? А тут приходится сталкиваться с тонким миром нам. И мы все дрожим от страха. А как раз страх ведь нужен темным силам. Те, которые в тонком мире находятся, темные силы, вот сейчас какой-нибудь этот олигарх его туда выбросит, он пристрелит его здесь, где он ошивается? Вот в самых нижних слоях тонкого мира, и чем, думаете, он там, что он там будет кушать? Там же обычный суп не едят с колбасой и с икрой. Энергии страха и всяких мерзостей он там, он здесь всех держал в страхе. Понимаете, в чем дело? И вот он должен, здесь нас ничему серьезному не учил, а тут теперь нас все время будет пугать. Но вот представьте себе, приходит такой космический учитель в этот наш ад, миллионы вокруг невежественных людей, а ему надо служить вот таким вот трансформатором, жить одновременно в двух разных мирах, напоминая собой Атланта, который держит небо на каменных плечах. Почему вот, в частности, Лен Ван Рерих должна была служить таким трансформатором? Что такое трансформатор? Нужно было знание, которое нам всегда всячески препятствовали получать. Надо было эти знания все-таки дать же, в конце концов, да? Вот ее задача была. Задача и Блаватской, и ее. Понимаете? Но вот у нее были хрупкие, подверженные боли, плечи земной женщины. Учителя называли ее сотрудницей космических сил. Эта невидимая сотрудница происходила в видимых, нелегких условиях физического мира. В этих условиях формировалась высшая энергетика, огненная энергетика. Существование на Земле для нее было мучительным, болезненным, подчас невыносимым. Вибрации космических энергий вызывали воспламенение ее открытых энергетических центров. У нее возникали острые непереносимые боли в суставах, в горле, в сердце и так далее. А почему это она так страдала? Ну, наш космический учитель высокого. Чего это так страдало-то, да? По нашим понятиям вообще он тут космический учитель, вообще он должен здесь как царь и бог тут пребывать, понимаете, да? И все в масле кататься. Ну так думает невежда, да? Знаете как? А ситуация совсем обратная, все наоборот. Это потому, что вот когда каждый сюда приходит, и мы с вами, и космические учителя, все подвержены одному закону. Ни для кого не делается никаких что? Скидок, исключений. Приходишь сюда, и вот те законы, которые правят этим миром, они и тобой будут править, космический учитель. И все. Вот она получила от земного человечества такое же тело, какое мы с вами все получаем. И это тело надо что? Огненно преобразовать. Вот сейчас, если у каждого из нас такое огненное бы преобразование, как у ней, началось, наверняка уж у нас ни одного живых не было. Не выдержали бы даже вот сотой части того, что она выдержала. Понимаете? То есть вот то, что она проделала здесь, она как бы проложила путь, как пионер, прокладывает путь, говорят. Проложила путь тот, по которому каждый из нас пойдет. У каждого будет происходить такая вот огненная трансмутация. Вы этой жизнью вот сегодня и в следующем вашем воплощении, неважно. Каждый будет проходить то, что она прошла. Но только мы будем проходить не во время страшного Армагеддона, скажем, когда все находилось в таком очень напряженном. А это благоприятное уже время, когда везде птички будут петь, никаких фашистов, никаких сталинистов там, никакой банды, понимаете, это не будет там под названием «Черная иерархия», скажем. Понятно, да? Но проходить придется. И не с такими, может быть, жуткими страданиями, когда вот она, в частности, висела на грани, на волоске, между жизнью и смертью. Ну, вот как мы себе ее понимаем, эту жизнь и смерть. Понимаете? Она тут пишет, что иногда она находилась действительно на грани жизни и смерти, когда какой-то энергетический центр так огнем полыхал, что если бы космический учитель не надевал на центр специальный, как его называют, колпак, что ли, энергетический колпак из какой-то другой энергии, то она просто сгорела бы моментально. От нее остался бы просто горсточка пепла, если осталось бы даже. От ее тела, от всего, понимаете? То есть он надевал так называемый модератор. Поэтому ее жизнь здесь подчас действительно невыносимой была. Конечно, вот рассказывать о таких вещах, скажем, вот то, о чем сейчас я вам рассказываю, вот на каком тут лектории, где случайно забрели какие-то тут люди, ползало, то может быть и больше, такие вещи рассказывать нельзя, естественно. Вы уже там подготовлены в какой-то степени, уже можете понять, о чем идет речь, да? Поэтому серьезных вещей на лекториях мы не даем. Это для тех, кто серьезно занимается. И у кого постепенно эти знания укладываются. То есть здание строится что? Постепенно. Никакой строитель не стряпает сначала крышу, а потом фундамент копает. Такого же не бывает, да? Такая картина и вот у нас тут с вами. Вибрации космических энергий вызывали воспламенение ее открытых энергетических центров. Так вот, в Живойске говорится, что огнеёк, который прошел огненное крещение и огненную трансмутацию, не пребывает больше в физическом теле. И когда тело пропускает огненные энергии, то вся сущность тела меняется. Вот в частности, ее тело порой становилось прозрачным. То есть настолько. Но у нас тело, конечно, если пропустить через нас вот поток космического огня, это кошмар. Заживо будем сгорать, столько вони будет. Потому что столько мусора у нас. Его столько надо еще чистить-то, прежде чем огонь пропускать. Да. Тяжесть земных сфер распинала ее каждый день на кресте боли и страданий. А почему? Оказывается, она искупала низкий уровень человеческого сознания, который заслонил идущим путь к высотам духа. Она звала собой всех тех, кто был способен двигаться. «Вперед, вперед, только вперед, без оглядки», – писала она в одном из писем. Она слышала громовые раскаты великого приближения. Она чувствовала, как содрогались недра земли в геологических катастрофах. Беспокойство и смута владевали целыми народами. Темнота и невежество поднимали голову. И вот в ее сердце соединялись как бы два потока. Один шел сверху, напряженный тонкими высокими энергиями, другой поднимался снизу, наполненный земной тяжестью человеческих низменных страстей, кровью, жестокостью, ложью, нежитыми животными инстинктами. Несмотря на это все, она вела вверх, защищая собой всех, кто рискнул пуститься за ней. Временами она просто задыхалась, острая боль пронзала сердце. И вот уже когда в Россию в начале 90-х годов передавалось ее наследие, то в одном из чемоданов, ну там 4,5 тонны вывезли наследие, обнаружено было большое количество таблеток страфантина. Она их пила, чтобы как-то ослабить боль в сердце и иметь возможность работать. Сердце в момент энергетического напряжения ей уже не принадлежало. Это было как бы сердце земного человечества, которое посылало энергию Земли в космическую беспредельность. Туда, где пульсировал космический магнит, лучи которого направлялись к нам в глухое пространство эволюции и вновь принимались этим сердцем. Когда центры могут пламенно отражать волю космического магнита, тогда психодинамика духа соединяет планы высшие с планетой. Вот она соединяла в себе эти планы, эти миры, земные и высшие. А что за космический магнит? Где? Ну вот космический магнит – это, скажем, центр нашей галактики. Вот посмотрите на галактику, видите, да? В центре такое огненное ядро. Да вот у нас висит же где-то тут галактика, наверху он висит. Это космический магнит, он постоянно вращается, два полюса. Также каждая звезда таким космическим магнитом является. То есть материя и энергия постоянно вращается. Каждый из нас тоже маленький магнитик. Каждый из нас. Только мы этого не понимаем, конечно, да? Новая энергетика создает новое человечество, то есть очередную его расу. Но вот это новое человечество должно как бы родиться. То есть и планеты, и само человечество, можно представить их как вроде бы женщину беременную. Понятно, да? И вот это рождение нового человечества связано где-то вот примерно с такими же процессами. Но роды, как вы знаете, у всех что? По-разному проходят. Где-то легко, быстро и красиво все, а где-то, понимаете, со всякими там болями, разрывами, даже со смертью этой роженицы, да? Всякие бывают случаи. Поэтому в космосе точно так, как и у человека. А качествами, которые она обладала, это совершенно для нас это просто фантастически.
Вопрос, пожалуйста.
А вот, например, нарушение.
шаги, они закон иерархии, когда говорят, мы работаем с Аллахикой, мы работаем с Металлахикой, в доме.
Кто это такой работает? Кто такие работают? Кто это такие?
Они говорят, мы представители учения синтеза.
Сейчас много таких работников развелось. Ну, как вы можете определить, кто это? Одержимые или действительно работники? Во-первых, те, кто действительно работают, они об этом не болтают. Вот она работала 70 лет. Она вот работала. Никто не знал о ней ничего. Даже то, что она писала где-то под псевдонимами. Никто в то время не знал, что под этим псевдонимом кроется имя Матери Мира. А эти, если работают, они везде раззвонят, везде разболтают, растрепятся. И платные семинары проводят, да. Да, понимаете. Так вот, значит, для чего нам надо знать вот эти вот моменты, да? Ведь настоящий, тот, кто приходит, космический учитель, он никогда нигде себя не афиширует. Он не показывает своих сверхособых там этих способностей, там, понимаете. Чудес старается никаких не творить. Он Блаватской потворил в свое время чудес немножко. Так на нее столько свалилось потом, она расплачивалась, бедная, за это. Этого можно не делать было совершенно. Понимаете? Ничего это не дало, что интересно. Точно так и Христос в свое время чудеса сотворил, да? За это его распяли потом. Тем, у кого чудесно исцелил, орали потом, раз не его. Представляете? Так что с чудесами это дело отменено. Да. В свое время Петр Первый, он же тоже один из учителей космических. Он попов собирал и говорил, так, если еще одно чудо, так все, голова долой. И чудес сразу не бывало. То есть попы, они же на чудесах живут-то. Чудес не будет, и в этом, в мошне ничего не будет у них. А какие чудеса это? Оказывается, чем выше, скажем, существо стоит на лестнице иерархии, тем меньше оно склонно какие-либо чудеса показывать. То есть такой закон как бы существует. Понимаете? А чем ниже оно стоит? Ой. Вы знаете, что пустое ведро, знаете, как звучит, звенит хорошо там, да? Понимаете? А полное? Не слышно почти ничего там. А если уж звук издает, так какой-нибудь интересный такой. Понимаете? Поэтому помните вот этот закон. Если кто-то начинает о себе что-то такое разбалтывать, или кто-то о нем, в его присутствии начинает такое, так сказать, там рассказывать, и тот молчит, мол, о, как хорошо, меня тут поднимают, да, понимаете, все. Значит, все вам ясно должно быть, кто это такой, то есть кто есть кто. То есть вот эти моменты надо знать, понимаете. Потому что настоящий, действительно духовный, какой-то вестник, пришедший оттуда, никогда о себе ничего не... Они старались даже наоборот, не отличаться от нас с вами, понимаете, чтобы никто этого не заметил. А если делали, вот скажем, вот та же Елена Ивановна, скажем, она могла на расстоянии любого исцелить, на любом расстоянии, и это делала. Также ее сыновья, вот Юрий Николаевич, скажем, Святослав Николаевич, тоже космические учителя, они тоже обладали такими же способностями. Если они и делали кому-то какую-то помощь оказывать, никто не знал никогда. Случайно только могли узнать. Да и то не всегда же можно узнать-то даже. Так что вот это вот надо знать всем нам и иметь это в виду, понимаете? Ну все, желаю вам успехов.